«Джейн Эйр, кассета 10-я». И он отодвинул чашку с молоком и тарелку с хлебом. «Еще немного, сын Джон, взгляни, какие у него голодные глаза». «Сейчас больше нельзя, сестра. Посмотрим, сможет ли она теперь говорить. Спроси, как ее зовут». Я почувствовала, что могу говорить, и отвечала. «Меня зовут Джейн Эллиот. Желая сохранить свою тайну, я еще раньше решила назваться вымышленным именем». «А где вы живете? Где ваши близкие?» Я молчала. «Можно послать за кем-нибудь из ваших знакомых?» Я отрицательно покачала головой. «Что вы можете сказать о себе?» Теперь, когда я, наконец, переступила порог этого дома и очутилась перед его хозяевами, я уже больше не чувствовала себя изгнанницей, бродягой, отверженной всеми на свете. Я решила сбросить с себя личинку нищей, и ко мне вернулись мои обычные манеры. Я почти пришла в себя, и когда мистер Сент-Джон попросил меня рассказать о себе, сказала после краткой паузы: «Сэр, сегодня я не могу сообщить вам никаких подробностей». «Но в таком случае, — спросил он, — чего вы ждете от меня?» «Ничего», — ответила я. Моих сил хватило только на самые короткие ответы. Тут вмешалась Диана. «Вы хотите сказать, — спросила она, — что мы вам отказали необходимую помощь и теперь можем отпустить вас опять скитаться по болотам ночью под дождем?» Я взглянула на Диану. В ее чертах внутренняя сила сочеталась с добротой. Я почувствовала внезапный прилив мужества. Отвечая улыбкой на ее сострадательный взгляд, я сказала: «Я вам доверяюсь. Я знаю, что будь я даже бездомной, бродячей собакой, вы и то не прогнали бы меня из дому в такую ночь. Нет, я ничего не боюсь. Делайте со мной что хотите, но не требуйте от меня длинного повествования. Я едва дышу. У меня горло сжимается, когда я говорю». Все трое смотрели на меня в молчании. «Ханна», — сказал, наконец, мистер Сент-Джон, — «пусть она здесь пока посидит, не спрашивайте ни о чем. Через 10 минут дайте ей остатки молока и хлеба. Мэри и Диана, пойдем в гостиную и обсудим этот случай». Они ушли. Вскоре одна из девушек вернулась, не могу сказать, которая из двух. Сладостное оцепенение овладело мной в то время, как я сидела у живительного огня. В полголоса она отдала Ханне кое-какие распоряжения. Затем с помощью служанки я с трудом поднялась по лестнице. С меня сняли промокшую одежду, уложили в теплую сухую постель. Почувствовав сквозь невероятную усталость вспышку благодарной радости, я обратилась к Богу и заснула. О последующих затем 3 днях и 3 ночах у меня сохранилось лишь очень смутные воспоминания. Я могу припомнить только некоторые ощущения, испытанные мной тогда. Я лежала почти без единой мысли в голове и без всякого движения. Я знала, что нахожусь в маленькой комнате на узкой кровати. К этой кровати я, казалось, приросла. Я лежала неподвижно, словно камень, и сбросить меня значило бы убить. Я не чувствовала течения времени, как утро сменялось днем, а день вечером. Если кто-нибудь входил или выходил из комнаты, я замечала это. Я даже знала, кто именно, понимала все, что было сказано, если говоривший стоял возле меня, но не могла отвечать. Мне трудно было шевельнуть губами, трудно двинуть рукой. Чаще всего меня навещала Ханна. Ее приход волновал меня. Я чувствовала, что мое присутствие в доме ее раздражает, что она не понимает ни меня, ни моих обстоятельств, что она предубеждена против меня. Раза два в день в моей комнате появлялись Диана и Мэри. Стоя у моей кровати, они шепотом обменивались короткими фразами. «Как хорошо, что мы ее приютили. Да, ее, конечно, нашли бы утром мертвой у нашей двери. Хотела бы я знать, что ей пришлось испытать в жизни. Видно, бедняжка перенесла немало. Бедная, измученная скиталица. Судя по ее выговору, она получила образование. А ее платье, хотя и было грязным и мокрым, мало поношено и хорошо сшито. Странное у нее лицо, худое и угрюмое, но все-таки оно мне нравится. И я могу себе представить, что когда она здорова и оживлена, оно может быть приятным». Ни разу не услышала я ни слова сожаления об оказанном мне гостеприимстве, не заметила ни подозрительности, ни предубеждения. Это успокаивало меня. Мистер Сент-Джон зашел лишь раз. Взглянув на меня, он сказал, что мое состояние – это болезненная реакция после длительной и чрезмерной усталости. Нет надобности посылать за доктором. Природа прекрасно справится своими силами. Каждый нерв у меня перенапряжен, и весь организм должен некоторое время находиться в дремном покое. Никакой болезни нет. Выздоровление, раз начавшись, будет протекать достаточно быстро. Эти соображения он высказал в немногих словах, спокойным, тихим голосом. И после паузы добавил тоном человека, не привыкшего к пространным излияниям. Довольно необычное лицо. В нем, безусловно, нет никаких признаков вульгарности или испорченности. «Отнюдь нет», – отвечала Диана. «Говоря по правде, Сент-Джон, у меня даже какое-то теплое чувство к бедной малютке. Я бы хотела, чтобы мы могли и дальше оказывать ей покровительство». «Едва ли это возможно», – последовал ответ. «Вероятно, выяснится, что у этой молодой особы возникли недоразумения с ее близкими, после чего она их безрассудно покинула. Может быть, нам удастся вернуть ее в семью, если она не будет упорствовать. Однако я замечаю в ее лице черты твердого характера, и это заставляет меня сомневаться в ее сговорчивости». Он несколько минут разглядывал меня, затем добавил: «Она не глупа, но совсем некрасива». «Она так больна, Сент-Джон». «Больная или здоровая, она всегда будет невзрачной. Ее черты совершенно лишены изящества и гармонии, присущих красоте». На третий день я почувствовала себя лучше. На четвертый уже могла говорить, двигаться, приподниматься в кровати и повертываться. Ханна, это было в обеденное время, принесла мне каши и поджаренного хлеба. Я ела с наслаждением. Пища мне нравилась. Она была лишена того неприятного привкуса, который вызван был жаром, отравляя все, что бы я ни взяла в рот. Когда Ханна ушла, я почувствовала, что силы возвращаются ко мне. Я как бы ожила, бездействие угнетало меня. Хорошо бы встать, но что я могла надеть? Только сырое, испачканное платье, в котором я спала на земле и проваливалась в болото. Мне было стыдно показаться моим благодетелем в таком неприглядном виде. Но я была избавлена от этого унижения. На стуле возле кровати оказались все мои вещи, чистые и сухие. Мое черное шелковое платье висело на стене. На нем уже не было пятен, оно было тщательно выглажено и имело вполне приличный вид. Даже мои башмаки были вычищены и чулки приведены в порядок. Я увидела также все нужное для умывания, гребень и щетку, чтобы причесаться. После утомительных усилий, отдыха каждые 5 минут, я наконец оделась. Платье висело на мне, так как я очень похудела, но я прикрыла его шалью. И в прежнем опрятном и приличном виде не осталось ни пятна, ни следа беспорядка, который я так ненавидела и который, как мне казалось, унижал меня. Держась за перила, спустилась по каменной лестнице в узкий коридор и, наконец, добралась до кухни. Она была полна ароматом свежеиспеченного хлеба и теплым живительным огнем. Ханна пекла хлеб. Как известно, предрассудки труднее всего искоренить из сердца, почва которого никогда не была вспахана и оплодотворена образованием. Они произрастают упорно, стойко, как плевелы среди камней. При первом знакомстве Ханна отнеслась ко мне недоброжелательно, затем она понемногу смягчилась, а теперь, увидев, что я вхожу опрятно и хорошо одета, она даже улыбнулась. «Как, вы уже встали?» – заметила она. «Так вам, значит, и лучше. Если хотите, садитесь в мое кресло возле очага». Ханна указала на качалку, я села в нее. Она продолжала хлопотать, то и дело поглядывая на меня уголком глаза. Вынув хлебы из печи и повернувшись ко мне, она вдруг спросила меня в упор: «А вам приходилось просить милостыни до того, как вы пришли к нам?» На миг во мне вспыхнуло негодование. Но вспомнив, что мне не за что обижаться и что я в самом деле явилась сюда как нищенка, я ответила спокойно и твердо: «Вы ошибаетесь, принимая меня за попрошайку. Я не нищая, не больше, чем вы и ваши молодые хозяйки». Помолчав, она сказала: «Этого я никак в толк не возьму, ведь у вас нет ни дома, ни денег». «Отсутствие дома или денег еще не означает нищенство в вашем смысле слова». «Вы из ученых?» – спросила она вслед за этим. «Да». «Но вы никогда не были в пансионе?» Я была в пансионе 8 лет. Она широко раскрыла глаза. Так почему же вы не можете заработать себе на хлеб? Я зарабатывала и, надеюсь, опять буду зарабатывать. Что вы собираетесь делать с этим крыжовником? Спросила я, когда она принесла корзину с ягодами. Положу пироги. Дайте мне, я почищу. Нет, я не позволю вам ничего делать. Но я должна же что-нибудь делать, дайте. Анна согласилась и даже принесла чистое полотенце, чтобы прикрыть мое платье. Не то испачкайтесь, пояснила она. Вы не привыкли к грязной работе. Я вижу это по вашим рукам. Может быть, вы были портнихой? Нет, вы ошибаетесь. Да и не все ли равно, чем я была? Пусть вас это не беспокоит. Скажите лучше, как называется эта усадьба? Одни называют ее Марш-Энд, другие Мурхаус. А джентльмена, который здесь живет, зовут мистер Сент-Джон? Нет, он не живет здесь. Он только гостит у нас, а живет он в своем приходе, в Мартоне. Эта деревушка в нескольких милях отсюда? Ну да. Кто же он? Он пастор. Я вспомнила ответ старой экономки из церковного дома, когда я выразилась желание повидать священника. Так значит, это дом его отца? Ну да, старый мистер Риверс жил здесь, и его отец, и дед, и прадед. Значит, имя этого джентльмена – мистер Сент-Джон Риверс. Сент-Джон – его имя, а Риверс – фамилия. А его сестер зовут Диана и Мэри Риверс. Да, их отец умер. Умер 3 недели назад от удара. Матери нет у них. Хозяйка умерла ровно год назад. Вы долго прожили в этой семье? Я живу здесь 30 лет. Всех троих выенчила. Значит, вы честная и преданная служанка. Я отдаю вам должное, хотя вы и были так невежливы, что назвали меня нищенкой. Она снова с изумлением посмотрела на меня. Видно, я, сказала она, здорово ошиблась на ваш счет. Но тут шляется столько всякого жулья, что вы должны простить меня. И хотя вы, продолжала я строго, собрались прогнать меня в такую ночь, когда и собаку не выгонишь. Ну да, это было нехорошо, но что поделаешь, я больше думала о детях, чем о себе. Бедняжки, некому о них позаботиться, кроме меня. Волей-неволей будешь сердитой. Я несколько минут хранила строгое молчание. «Не осуждайте меня очень», — снова заговорила она. «Нет, я все-таки буду осуждать вас», — сказала я. «И скажу вам, почему. Не столько за то, что вы отказали мне в приюте и сочли обманщицей, а за ваш упрек, что у меня нет ни денег, ни дома. А между тем, некоторые из самых лучших людей на свете были так же бедны, как я. И как христианка, вы не должны считать бедность преступлением». «И правда, не должна бы», — сказала она. «Мистер Сент-Джон говорит то же самое. Не права я была. И теперь я вижу, что вы совсем не такая, как мне показалось сначала. Вы очень милая и вполне приличная барышня». «Пусть будет так. Я вас прощаю. Дайте вашу руку». Она вложила свою белую от муки мозолистую руку в мою. Еще более приветливая улыбка озарила ее грубое лицо, и с этой минутой мы стали друзьями. Старушка, видимо, любила поговорить. Пока я очистила ягоды, Ханна разделывала тесто для пирогов и рассказывала мне различные подробности о своих покойных хозяине и хозяйке и о детях. Так она называла молодых девушек и их брата. Старый мистер Риверс, рассказывала она, был человек довольно простой, но это не мешало ему быть джентльменом, и притом из очень старинного рода. Марш-Энд принадлежал Риверсам с того самого дня, как был построен, добрых 200 лет тому назад. Правда, с виду это небольшой и скромный дом. Не сравнить его с хоромами мистера Оливера в Мартон-Вейле. Но она еще помнит отца Билла Оливера. Тот был всего-навсего рабочим на игловой фабрике. А Риверсы – дворяне еще со времен всех этих Генрихов. В этом может быть убедиться всякий, кто заглянет в книгу метрических записей. Покончив с чисткой крыжовника, я спросила, где сейчас обе девушки и их брат. Пошли гулять в Мортон, но они вернутся через полчаса к чаю. Они действительно вскоре вернулись и зашли через кухню. Мистер Сент-Джон, увидев меня, молча поклонился и прошел мимо, но обе девушки остановились. Мэри в немногих словах ласково и спокойно выразила свое удовольствие, что я уже совсем поправилась и встала с постели. Диана взяла меня за руку и покачала головой. «Надо было подождать, пока я вам позволю спуститься вниз», — сказала она. «Вы еще очень бледны и худы. Бедное дитя, бедная девочка». Голос Дианы звучал для меня, как воркование голубки. Взгляд ее глаз мне было радостно встречать. Ее лицо казалось мне прелестным. Лицо Мэри было таким же одухотворенным. Ее черты также привлекательны, но она была более замкнута и держалась, несмотря на мягкость, несколько отчужденно. Во взгляде и в речах Дианы была известная властность. По всему было видно, что это волевая натура. Мне всегда доставляло удовольствие уступать власти, если эта власть была разумной, и подчиняться твердой воле тогда, когда мне позволяли совесть и собственное достоинство. «А что вы тут делаете?» – спросила она. «Вам здесь не место. Мы с Мили сидим иногда на кухне, потому что дома хотим пользоваться полной свободой и даже позволяем себе некоторые вольности, но вы – наши гости, и ваше место в гостиной. Мне и здесь хорошо. Здесь возится Ганна, и вы перепачкаетесь в муке. К тому же в кухне для вас слишком жарко», – вставила Мэри. «Конечно», – прибавила сестра. «Идемте, извольте слушаться». Не выпуская мои руки, она заставила меня встать и повела в соседнюю комнату. «Посидите здесь», – сказала она, усаживая меня на диван, «пока мы снимем пальто и приготовим чай. Это тоже привилегия, которой мы пользуемся в нашем уединенном домике среди болот. Мы сами обслуживаем себя, когда нам захочется или когда Ганна занята, печет, варит, стирает или гладит». Она закрыла дверь и оставила меня наедине с мистером Сент-Джоном, сидевшим напротив с книгой или газетой в руках. Я сначала глядела гостиную, затем ее хозяина. Это была сравнительно небольшая комната, очень просто обставленная, но уютная благодаря царившей в ней чистоте и порядку. Старомодные кресла блестели, а ореховый стол сверкал, как зеркало. Несколько поблекших портретов, изображавших мужчин и женщин былых времен, украшали оклеенные обоями стены. В шкафах со стеклянными дверцами виднелись книги и старинный фарфор. В комнате не было никаких излишних украшений, никакой современной мебели, кроме двух рабочих столиков и стоявшего у стены дамского секретера из розового дерева. Мебель, ковер и занавески казались очень поддержанными, но хорошо сохранились. Мистер Сент-Джон, сидевший так же неподвижно, как и фигуры на потемневших портретах, не отрывая взгляда от страницы, которую он читал, и безмолвно сжав губы, был весьма удобным предметом для наблюдений. Своей неподвижностью он напоминал статую. Он был молод, вероятно, лет 28-29, высокий, стройный. Его лицо невольно запомнилось. Безукоризненные правильные черты, прямой классический нос, рот и подбородок афинянина. Редко встретишь английское лицо, столь близкое к антипичным образцам. Не мудрено, что его шокировала неправильность моих черт. По контрасту с гармоничностью его собственных. У него были большие синие глаза с темными ресницами. Над высоким лбом, белым, как слоновая кость, небрежно вились светлые волосы. Пленительный образ, не правда ли, читатель? Однако оригинал едва ли производил впечатление мягкой, уступчивой, чувствительной и кроткой натуры. Несмотря на его спокойствие, мне чудилось в линиях его лба и губ, в трепете ноздрей что-то неистовое, исступленное или беспощадное. Он не сказал ни слова и даже ни разу не посмотрел на меня, пока не вернулись его сестры. Диана, занятая приготовлением чая, то и дело входила и выходила из комнаты. Она принесла мне только что испеченный пирожок. «Скушайте его сейчас», — сказала она. «Вы, наверное, голодны. Ганна говорит, что после завтрака не давала вам ничего, кроме каши». Я не отказалась, так как у меня появился сильный аппетит. Между тем мистер Риверс закрыл книгу, подошел к столу и, усевшись, устремил на меня свои красивые синие глаза. Теперь его взгляд выражал бесцеремонную пытливость и настойчивость, которые показывали, что до сих пор он намеренно, а не из-за застенчивости, избегал смотреть на меня. «Вы очень голодны?» – спросил он. «Да, сэр». Мне всегда было свойственно отвечать коротко на краткий вопрос и прямо напрямую. Это хорошо, что легкий жар заставил вас последние 3 дня воздерживаться от пищи. Было бы опасно сразу утолять ваш голод. Теперь вы уже можете кушать, хотя все же надо соблюдать меру. Я надеюсь, что недолго буду кормиться за ваш счет, сэр. Был мой весьма смущенный, неловкий и невежливый ответ. «Нет», — сказал он холодно. «Как только вы сообщите нам место пребывания ваших близких, мы известим их, и вы возвратитесь домой». «Это я должна сказать вам прямо. Не в моей власти. У меня нет никакого дома и никаких близких». Все трое взглянули на меня, однако без тени недоверия. Я не чувствовала подозрительности в их взглядах, скорее любопытства. Я говорю о молодых девушках. Глаза Сент-Джона, хотя и очень ясные, прозрачные, были, так сказать, труднопроницаемы. Казалось, он пользуется ими как орудием для проникновения в мысли других людей, а не для того, чтобы открывать собственные. Это сочетание проницательности и замкнутости могло скорее привести в замешательство, чем ободрить. «Вы хотите сказать, — спросил он, — что совершенно не имеете родственников?» «Да, никакие узы не связывают меня с людьми. Я не имею права постучаться ни в один дом в Англии». «Довольно странное положение для вашего возраста». Тут я увидела, что его взгляд устремился на мои руки, которые я сложила перед собой на столе. Я недоумевала, зачем они ему понадобились. Его слова скоро разъяснили все это. «Вы еще не были замужем?» Диана засмеялась. «Да ей ведь не больше 17-18 лет, Сент-Джон», — сказала она. «Мне около 19, но я не замужем, нет». Я почувствовала, как жгучий румянец вспыхнул на моем лице, ибо разговор о замужестве вызвал во мне горькие воспоминания. Все они заметили мое состояние и замешательство. Диана и Мэри, жалившись надо мной, отвели свой взор от моего покрасневшего лица, но их более холодный и суровый брат продолжал смотреть на меня, пока я не расплакалась. «Где вы жили в последнее время?» — спросил он тогда. «Зачем ты так много спрашиваешь, Сент-Джон?» — прошептала Мэри. Но он смотрел на меня, перегнувшись через стол, и, казалось, его неумолимый, пронзительный взгляд требует ответа. «Я не могу назвать место и лицо, в доме которого проживала. Это моя тайна», — коротко ответила я. «И эту тайну вы, по-моему, вправе не открывать ни Сент-Джону, ни кому-либо другому, кто станет вас спрашивать», — заметила Диана. «Однако, если я ничего не буду знать о вас, ни о вашем прошлом, я ничем не смогу вам помочь», — сказал ее брат. «А ведь вы нуждаетесь в помощи, не так ли?» «Я нуждаюсь в ней и ищу ее. Мне надо, сэр, чтобы какой-нибудь подлинно добрый человек помог мне получить работу, которую я в силах выполнять. Мне нужен заработок, который дал бы мне хотя бы самое необходимое. Не знаю, являюсь ли я подлинно добрым человеком, однако готов помочь вам, как только могу, раз у вас такие честные намерения. Поэтому, прежде всего, скажите мне, чем вы занимались в последнее время и что вы умеете делать?» «Я уже допила свой чай. Он чрезвычайно подкрепил меня, как вино подкрепило бы великана. Он дал новую силу моим ослабевшим нервам и возможность твердо отвечать проницательному молодому судье». «Мистер Риверс», — сказала я, повернувшись к нему и глядя на него так же, как он глядел на меня, открыто и без всякой застенчивости. «Вы и ваши сестры оказали мне великую услугу, больше которой человек не может оказать ближнему. Своим великодушным гостеприимством вы спасли мне жизнь. Это дает вам неограниченные права на мою благодарность и некоторое право на мою откровенность. Я расскажу вам историю скиталицы, которую вы приютили, насколько это возможно сделать без ущерба для моего собственного душевного спокойствия и морально-физической безопасности, и также без ущерба для других. Я сирота, дочь священника. Мои родители умерли, прежде чем я могла их узнать. Я воспитывалась на положении бедной родственницы и получила образование в благотворительном заведении. Назову вам даже школу, где провела 6 лет в качестве ученицы и 2 года в качестве учительницы. Это Лавутский приют для сирот в Шильском графстве. Вы, вероятно, слыхали о ней, мистер Риверс? Там казначеем достопочтенный Роберт Брохерст. Я слышал о мистере Брохерсте и видел эту школу. Я оставила Лавуд около года назад и решила поступить гувернанткой в частный дом. Получила хорошее место и была счастлива. Это место я вынуждена была оставить за 4 дня до того, как пришла к вам. Причину моего ухода я не могу и не вправе открыть. Это было бы бесполезно, даже небезопасно, и прозвучало бы как вымысел. Я ничем не запятнала себя и также не повинна ни в каком преступлении, как любой из вас троих. Но я действительно несчастна и буду несчастна еще долго, ибо катастрофа, изгнавшая меня из дома, который был для меня раем, необычно и ужасно. Задумывая свой уход, я имела в виду только 2 цели – бежать и скрыться, поэтому мне пришлось бросить все, за исключением небольшого свертка, который в спешке и душевном смятении я забыла вынуть из кареты, заставившей меня в Уиткос. Вот почему я очутилась в этой местности без денег и вещей. Я провела 2 ночи под открытым небом и блуждала 2 дня, ни разу не переступив чей-либо порог. Лишь однажды за это время мне удалось поесть. И когда я была доведена голодом и усталостью до полного отчаяния, вы, мистер Риверс, не дали мне погибнуть у вашей двери и приняли меня под свой кров. Я знаю все, что ваши сестры сделали для меня, так как ни на минуту не теряла сознание во время моего кажущегося забытия. И я также глубоко в долгу перед вами за их сердечное, искреннее и великодушное участие, как и перед вашим евангельским милосердием. «Не заставляйте ее так много говорить, Сент-Джон», — сказала Диана, когда я замолчала. «Ей, видимо, все еще вредно волноваться. Идите сюда и садитесь на диван, мисс Эллиот». Я лимонно вздрогнула, услыхав это вымышленное имя. Я совсем забыла о нем. Мистер Риверс, от которого ничего не ускользнуло, сразу это заметил. «Вы сказали, что вас зовут Джейн Эллиот?» – спросил он. «Да», – сказала я. «Это имя, которым я считаю нужным назваться в настоящее время, но это не настоящее мое имя, и оно звучит для меня непривычно». «Вашего настоящего имени вы не скажете?» «Нет, я боюсь больше всего на свете, что моя тайна будет раскрыта, и избегаю всяких объяснений, которые могут к этому привести». «Вы, вероятно, совершенно правы», — сказала Диана. «А теперь, брат, оставь ее на время в покое». Однако после короткой паузы Сент-Джон также невозмутимо и с такой же настойчивостью продолжал свои расспросы. «Вам не хочется долго пользоваться нашим гостеприимством. Я вижу, вы желаете как можно скорее избавиться от забот моих сестер, от, главное, от моего милосердия». «Я прекрасно понимаю разницу и не обижаюсь, вы правы. Вы хотите стать независимой?» «Да, я об этом уже говорила. Укажите мне работу или место, где искать работы. Это все, о чем я вас попрошу. Дайте мне возможность уйти хотя бы в самую бедную хижину, но пока мисс, позвольте мне побыть здесь. Я боюсь вновь испытать ужасы скитаний и бесприютности». «Ну, конечно, вы останетесь у нас», — сказала Диана, положив свою руку мне на голову. «Разумеется», — повторила Мэри с неподдельной искренностью, видимо, ей свойственной. «Моим сестрам, как видите, доставляет радость заботиться о вас», — сказал мистер Сент-Джон. «Как доставила бы радость ухаживать за полузамерзшей птичкой, которую зимний ветер загнал бы к нам в окно. Я же более склонен помочь вам устроиться и постараюсь это сделать. Но заметьте, мои возможности очень ограничены. Я всего лишь сельский пастырь в бедном приходе. Моя помощь будет самой скромной. И если вы склонны презирать будничную трудовую жизнь, то ищите более существенной помощи, чем та, которую я могу вам предложить». «Она уже сказала, что согласна на всякий честный труд, если только сможет выполнить его», — отвечала за меня Диана. «И ты же знаешь, Сент-Джон, что ей больше не на кого надеяться. Волей-неволей приходится иметь дело с таким существом и с таким характером, как ты». «Я готова быть швеей, служанкой, сиделкой, если нельзя найти ничего получше», — отвечала я. «Хорошо», — сказал холодно мистер Сент-Джон. Раз ваши намерения таковы, то я обещаю вам помочь. Я сделаю это, как удастся и когда удастся». Тут он снова взялся за книгу, которую читал перед чаем. Вскоре я удалилась. Я так много говорила и просидела так долго, что мои силы были уже на исходе. Чем ближе я знакомилась с обитателями Мурхауса, тем больше они мне нравились. За несколько дней мое здоровье настолько улучшилось, что я могла уже подняться с постели и даже немного погулять. Я могла участвовать во всех занятиях Дианы и Мэри, беседовать с ними, сколько мне хотелось, и помогать им, когда они мне это позволяли. В этом общении заключалась для меня живительная отрада, которую я испытывала впервые, отрада, вызванная полным сходством наших вкусов, чувств и убеждений. Мне нравились те же книги, что и им. Меня восхищало то же, что заставляло им радость. Я благоговела перед тем же, что они одобряли. Дома между нами царило также согласие. Обе девушки оказались более образованными и начитанными, чем я. Но я стремилась вступить на путь познания, уже пройденный ими. Я жадно поглощала книги, которые они мне давали, и мне доставляло большую радость обсуждать с ними по вечерам прочитанное днем. Наши мысли совпадали, наши мнения дополняли друг друга. Словом, между нами царила полная гармония. В нашем трио первенство и руководящая роль принадлежала Диане. Физически она во всем превосходила меня. Она была красива, сильна. В ней чувствовался такой избыток жизненной энергии, что я не могла не изумляться. В начале вечера я еще была в состоянии поговорить немного, но когда проходил пароксизм оживления и разговорчивости, я любила молча сидеть на скамеечке у ног Дианы, положив голову к ней на колени и слушать, как они с Мэри углубленно обсуждают лишь поверхностно затронутую мной тему. Диана предложила учить меня немецкому языку. Эти уроки доставляли мне удовольствие. Роль учительницы нравилась и подходила ей, а мне роль ученицы. Наши натуры дополняли друг друга. В результате родилась глубокая взаимная привязанность. Сестры узнали, что я рисую, и тотчас же карандаши, ящики с красками оказались к моим услугам. Мое мастерство, тут я их превосходила, удивляла и восхищала их. Мэри могла часами сидеть и наблюдать за тем, как я рисую. Потом она начала у меня брать уроки. Это была послушная, понятливая и прилежная ученица. В таком кругу и таких занятиях дни казались часами, а недели – днями. Что касается Сент-Джона, то, несмотря на интимность, возникшую столь быстро и естественно между мной и его сестрами, он продолжал держаться особняком. Одной из причин этой отчужденности было то, что он сравнительно мало бывал дома. Как видно, он посещал значительную часть своего времени посещению больных и бедных в своем приходе, где дома были разбросаны далеко друг от друга. Казалось, никакая погода не могла помешать этим его пасторским обходам. И в дождь, и в ведра он, окончив утреннее занятие, брал шляпу и в сопровождении Карла, старого Пальтера, принадлежащего еще его отцу, отправлялся выполнять свою миссию любви или долга, не знаю, как именно он ее определял. Иногда, если погода была особенно плохая, сестры пытались его удержать. Тогда он говорил, улыбаясь из своей странной, скорее торжественной, чем веселой улыбкой. «Если ветер или дождик способны помешать мне выполнять столь легкую задачу, то могу ли я считать себя готовым для той цели, которую себе поставил?» Диана и Мэри обычно отвечали на это вздохом и погружались в грустное раздумье. Но помимо частых отлучек Сент-Джона, существовало еще одно препятствие к дружбе с ним. В нем было что-то замкнутое, угрюмое и даже мрачное. Хотя он ревностно исполнял свои пасторские обязанности и был безупречным в своей жизни и привычках, он все же, видимо, не обладал той душевной ясностью, тем внутренним спокойствием, которое является наградой истинного христианина и деятельного филантропа. Нередко по вечерам, сидя у окна перед своим заваленным бумагами столом, он вдруг отрывал взор от книги или откладывал перо и, подперев голову рукой, отдавался потоку каких-то неведомых мыслей. Однако было ясно, что они смущали и беспокоили его, так как в его глазах то и дело вспыхивал особый блеск, и его зрачки расширялись. Мне кажется, природа не являлась для него тем беспечным источником радости, каким она была для его сестер. Раз один, только раз, он сказал мне о том, как глубоко чувствует прелесть этих простых суровых гор, и как с детства привязан к темной кровле и замшливым стенам родного дома. Однако его слова звучали скорее угрюмо и печально, но не радостно. Видимо, он никогда не бродил по вересковым пустошам ради царившей там целительной тишины, не восхищался их мирной прелестью. Так как он был необщителен, то я не сразу могла оценить его ум. Впервые я составила себе представление о его незаурядных способностях, услышав его проповедь в Мартонской церкви. Как хотелось бы мне описать эту проповедь, но такая задача мне не по силам. Я даже не могу точно передать своих впечатлений от нее. Он начал спокойно, и что касается манеры изложения и тембра голоса, они оставались ровными до конца. Но страстный, хотя и сдержанный пыл скоро зазвучал и в энергичной выразительности, и во все нарастающем темпе его речи. Все это производило впечатление сдержанной, сосредоточенной силы, которой оратор искусно управлял. Сердце было взволновано, ум поражен его ораторской мощью, но слушатель не испытывал умиротворения. В словах проповедника была странная горечь и никакой ее целительной мягкости. Он часто ссылался на принципы кальвинизма: избранность, предопределение, обреченность, и каждый раз это звучало как приговор судьбы. Когда он смолк, я вместо того, чтобы почувствовать себя свободнее, спокойнее, просветленнее, ощутила какую-то невыразимую печаль, ибо мне показалось, не знаю, как другим, что красноречие, которому я внимала, рождалось из каких-то отравленных горечью глубин, где кипели порывы неутоленных желаний и беспокойных стремлений. Я была уверена, что Сен-Жен-Реверс, несмотря на чистоту своей жизни, добросовестность и пасторское усердие, еще не обрел того благодатного душевного мира, который превосходит всякое разумение. Обрел его не больше, чем я, с моей затаенной мучительной тоской о разбитом кумире и потерянном рае. Тоской, о которой я избегала говорить, но которая жестоко терзала меня. Между тем прошел месяц. Диана и Мэри скоро должны были покинуть Мурсхаус и вернуться в совершенно иную обстановку, к другой жизни, ожидавшей их в одном из крупных городов Южной Англии. Обе они были гувернантками в богатых и знатных семьях, где на них смотрели свысока, как на подчиненных, где никто не знал их врожденных высоких достоинств и не интересовался ими, где ценились лишь приобретенные ими профессиональные качества, подобно тому, как ценится искусство повара или ловкость горничной. Мистер Сен-Джон до сих пор ни разу не заговаривал о месте, на которое обещал меня устроить, однако мне было совершенно необходимо найти какую-нибудь работу. Однажды утром, оставшись на несколько минут наедине с ним в гостиной, я решилась подойти к оконной нише, превращенной с помощью стоявших там стула, стола и книжной полки в его кабинет. Я подыскивала слова, чтобы задать ему интересовавший меня вопрос. Ведь всегда бывает трудно разбить лед замкнутости, который покрывает, как панцирь, подобных ему людей. Однако он вывел меня из затруднения, заговорив первый. Когда я подошла, он поднял на меня глаза. «Вы хотите о чем-то спросить меня?» — сказал он. «Да, скажите, вы не слышали ни о какой подходящей работе?» «Я нашел, или вернее, придумал кое-что для вас уже 3 недели назад, но так как вы были здесь, видимо, и полезны, и счастливы, а мои сестры к вам привязались и находили большое удовольствие в вашем обществе, то я не хотел нарушать всего этого до тех пор, пока не приблизится время их отъезда из Марш-Энда, за которым должен последовать и ваш отъезд». «Ведь они уезжают через 3 дня?» – спросила я. «Да, когда они уедут, я вернусь к себе в Мортон. Ханна отправится со мной, и старый дом будет заколочен». Я ждала, что он продолжит этот разговор, однако его мысли, казалось, приняли другое направление. Я видела по его глазам, что он уже отвлекся и от меня, и от моего дела. Мне пришлось вернуть его к предмету, представлявшему для меня такой живой и острый интерес. Какое же место вы имели в виду для меня, мистер Риверс? Надеюсь, эта отсрочка не помешает мне его получить? О, нет. Только от меня зависит устроить вас на это место, при условии, конечно, что вы захотите принять мое предложение. Он снова замолчал. Ему как будто не хотелось продолжать. Меня охватило нетерпение. Один-два беспокойных жеста и настойчивый взгляд, устремленный на него, дали ему понять не хуже слов, чего я жду от него. «Напрасно вы так спешите», — сказал он. «Должен вам сказать откровенно, я не могу вам предложить ничего заманчивого и выгодного. Поэтому, прежде чем объяснить, в чем дело, я прошу вас вспомнить мое предупреждение. Если мне и удастся вам помочь, то это будет вроде того, как слепой помог бы хромому. Я беден. Когда я уплачу долги отца, мне останется в наследство лишь этот старый хутор, ряд искалеченных елей позади него, а перед ним клочок болотистой земли с кустами астралиста. Я безвестен. Правда, Ви и Риверсы – старинный род, но в настоящее время из трех оставшихся в живых его представителей двое зарабатывают себе на хлеб, служа у чужих людей, а третий считает, что будет чужаком на своей родине не только при жизни, но и в час смерти. При этом он мнит свой жребий счастливым и с нетерпением ждет того дня, когда крест разлуки со всем, что близко ему в этом мире, будет возложен на его плечи, и когда глава воинствующей церкви, ничтожнейшим членом, который он является, скажет ему «Встань и следуй за мною». Сент-Джон произнес эти слова так, как говорил в своей проповеди, сдержанным, глубоким голосом. Лицо его оставалось бледным, а в глазах горел тот же лихорадочный блеск. Он продолжал. «И поскольку я сам безвестен и беден, то могу и вам предложить лишь работу скромную и незаметную. Может быть, вы даже найдете ее для себя унизительной, так как теперь я вижу, что вы привыкли к тому, что свет называют утонченностью, ваши вкусы стремятся к возвышенному, и до сих пор вы вращались в обществе людей, хотя бы образованных. Но я считаю, что чем бесплоднее и неблагороднее почва, доставшаяся в удел христианскому пахарю, чем хуже награждается его труд, тем больше для него чести. В этом случае его удел – удел пионера. А первыми пионерами христианства были апостолы, и главою их был сам Спаситель. «Что же?» – сказала я, когда он снова замолчал. «Продолжайте». Он поглядел на меня, прежде чем продолжать. Казалось, он не спеша вглядывался в мое лицо, словно его черты и линии – это буквы из страниц книг. Результат своих наблюдений он выразил в следующих словах. «Я думаю, что вы примете место, которое я вам предлагаю», – сказал он. «И некоторое время поработайте, но не с тем, чтобы остаться там навсегда. Это для вас так же невозможно, как для меня навсегда замкнуться в тесных рамках моей должности сельского священника». Среди сельской глуши, ибо ваша натура, как и моя, имеет в себе что-то, что противится всякому покою, хотя у вас это выражается совсем по-другому. Объясните подробнее, — попросила я, когда он снова смолк. Хорошо, сейчас вы увидите, какую скромную, будничную и неблагодарную работу я вам предлагаю. Теперь, когда мой отец скончался, и я сам себе хозяин, я недолго пробуду в Мартоне. Вероятно, уеду из этих мест не позже, как через год. Но пока я здесь, я буду отдавать все силы на служение моей пастве. Когда я прибыл сюда 2 года тому назад, в Мортоне не было ни одной школы. Дети бедняков были лишены всякой возможности получать образование. Я открыл школу для мальчиков, а теперь собираюсь открыть другую для девочек. Уже удалось нанять дом с примыкающим к нему коттеджем из 2 комнат для учительницы. Она будет получать 30 фунтов в год. Квартира для нее уже меблирована. Правда, очень просто, но там есть все необходимое. Этим мы обязаны любезности мисс Оливер, единственной дочери единственного богача в моем приходе, мистера Оливера, владельца игольной фабрики и чугунолитейного завода в этой долине. Эта дама намерена тоже оплачивать обучение и одежду одной сиротки, взятой из приюта, при условии, что девочка будет помогать учительнице в повседневной работе по дому и школе, так как та не сможет справиться одна. Хотите вы быть этой учительницей? Он задал этот вопрос как-то торопливо. Казалось, он ожидал, что я с негодованием или, по меньшей мере, с презрением отвергну такую возможность. Не зная до конца моих чувств и мыслей, хотя кое о чем он и догадывался, Сент-Джон не был уверен, как я ко всему этому отнесусь. Действительно, место было скромным, но зато давало мне надежное убежище, в котором я так нуждалась. Оно казалось трудным по сравнению с работой гувернантки в богатом доме, но давало независимость. А боязнь очутиться в рабской зависимости от чужих людей жгла мою душу каленым железом. В этой действительности не было ничего позорного, недостойного, морально унизительного. Я решилась. «Благодарю вас за ваше предложение, мистер Риверс. Я с радостью принимаю его». «Но вы до конца поняли меня?» — спросил он. «Речь идет о сельской школе. Вашими ученицами будут лишь дочери деревенских батраков, в лучшем случае дочери фермеров. Вязание, шитье, чтение, письмо и счет — вот все, чему вам придется их обучать. Разве вы не можете здесь применить свои познания? Разве ваш ум, душа, ваши вкусы найдут в этом удовлетворение?» «Я сберегу их, пока они не понадобятся. Они останутся при мне». «Так вы отдаете себе отчет в том, что берете на себя?» «Конечно». Тут он улыбнулся, но в его улыбке не было ни горечи, ни грусти. Она выражала радость и глубокое удовлетворение. «Когда же вы приступите?» «Я перееду на свою новую квартиру завтра. Если хотите, начну занятия на будущей неделе». «Отлично, пусть будет так».